Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, с вами подкаст SBS Russian и я, Ирина Бурмистрова. Новости джаза. Этой осенью выходит альбом Only Now, записанный российскими и американскими музыкантами во главе с саксофонистом, народным артистом России Игорем Бутманом. Сейчас мы послушаем интервью с Игорем, которое мы записали несколько недель назад, когда у альбома еще не было названия. Там будет много про музыку, дружбу, иммиграцию, Америку и джаз-клубы. А перед этим я коротко расскажу об альбоме. Легенда российского джаза, саксофонист Игорь Бутман, первый в истории России лауреат премии Херби Хэнкока, гитарист Евгений Побожий, полуфиналист шоу «Голос», пианист и вокалист Олег Акуратов, прославленные американские контрабасисты Эдди Гомес и Мэтт Брюер и мексиканско-американский барабанщик, автор музыки к фильму «Бёрдмен» Антонио Санчес. Вот такой звездный состав участвовал в записи альбома «Only Now», который выйдет в октябре, и треки с которого мы сыграем в эфире SBS Russian еще до официального релиза, эксклюзивно для наших слушателей. В него, в частности, вошли две версии композиции «Блюз для Уинтона», написанные Игорем Бутманом. Речь, конечно, о Уинтоне Марсалисе, легендарном американском трубаче и композиторе. Его композиция «Baby, I Love You» тоже включена в альбом. А о многолетней дружбе с Марсалисом вы услышите в нашем интервью. Осенью в Москве музыканты вместе отметят свое 60-летие концертами в Государственном Кремлевском дворце и Тинькофф-арене в Петербурге. А сейчас послушаем фрагмент заглавной композиции альбома и интервью. Игорь Михайлович, здравствуйте и спасибо вам за ваше время.
Здравствуйте, большое спасибо за то, что я сегодня с вами.
Мы записываем это интервью в преддверии выхода вашего нового альбома и выступления с Уинтоном Марсалисом, которое состоится этой осенью. С нового альбома я и предлагаю начать. Правильно ли я понимаю, что это будет первый альбом после «Зимней сказки», то есть почти за 4 года?
Да, этот альбом, который мы выпустим, он долгожданный, хотя у нас очень много записано другого материала. Кроме этого, мы записали и квинтетом с Николаем Левиновским, мы записали оркестром музыку, различные сделаны записи, различные музыки, и баллады, и мусорские, и другие интересные были сделаны работы. Но это все записано, потом не доходят руки до следующего этапа процесса записи, то есть миксинга, сведения и мастеринга, и выпуска пластинок. Но вот этот все-таки мы хоть и записали в 2019 году, но все-таки сейчас выпустим, закончим. В октябре этот альбом выйдет, и я буду очень счастлив, потому что записал с замечательными музыкантами, с барабанщиком Антонио Санчесом, которого знаю очень долго. Как раз мы с ним договорились об этой записи в Австралии, в Мельбурне, когда был Международный день джаза.
В 2019-м, да, когда вы приезжали?
В 2019-м, да. И вот мы после этого договорились и нашли время. И там еще был также в записи принимал участие Мэтт Брюер, басист, знаменитый контрабасист Эдди Гомес. Были мои музыканты, молодые, очень талантливые, которые совсем недавно стали победителями больших конкурсов. Один победил Евгений Побожий в конкурсе Херби Хэнкока. Пианист и вокалист Олег Акуратов победил в конкурсе Сары Вон. Все это происходило, соответственно, в Нью-Йорке и в Вашингтоне. И вот этот альбом мы записали, главный режиссер моих всех проектов Джеймс Фарбер.
Потрясающее название уже есть у него?
Название пока, кстати, хороший вопрос. Будет скоро. Это всегда у музыкантов в этом плане сложно джазу назвать композицию. Классиков хорошо, соната номер 15, и все.
Я заметила, что многие музыканты вот за время коронавируса успели доделать какие-то свои проекты, которые, может быть, лежали долгое время, что-то собрать. У вас вот этот период прошел как? Вам удалось какие-то давние планы реализовать?
Ну, период как бы он вроде бы прошел, а еще все равно опасностей очень много. Да, но действительно во время пандемии, когда особенно был локдаун, то, конечно, многие-многие вопросы, которые ты откладывал на потом, мы смогли решить. И это в плане музыки, и послушать, и проанализировать, и записать, и заниматься. Все вместе. Пандемия, конечно, очень много принесла нерадостных минут, но зато и принесла время немножко осмотреться, оглядеться, посмотреть, что сделано и что надо сделать теперь еще впереди.
Игорь Михайлович, ну вот наше радио SBS Russian — это радио, которое и создается, да, и слушается иммигрантами в первую очередь. И я подумала, что вот у вас ведь был в жизни опыт иммиграции. В конце 80-х, начале 90-х вы жили в США, у вас есть гражданство, потом вернулись в Россию. И я подумала, что нашим слушателям было бы интересно узнать, как на вас вот этот опыт жизни в другой стране повлиял, что он в вас изменил.
Вы знаете, я когда жил в Советском Союзе, я очень хотел эмигрировать, наверное, с юных лет. Во-первых, тогда я уже увлекся музыкой джазовой и понимал, что для джазовой музыки в Советском Союзе на самом деле профессиональной работы не было для джазовых музыкантов. Я сейчас анализирую какие-то моменты, почему я уехал, что мне не нравилось. Мне не нравилось вранье. Мне не нравилось то, что говорят, что в магазинах еда есть, а в магазинах еды нет. Ну, продуктов. И еще масса-масса вопросов, которые мне казались несколько дикими. Мне нравятся американские фильмы, или австралийские, или английские. Я встречался с людьми, когда уже стал заниматься, повзрослее, встречался с моими коллегами. Они себя вели как-то более радушно. То есть я понимал, что мне во всей моей жизни то, что я хочу делать, мне меньше нравится в Советском Союзе, чем в какой-то другой стране. И поэтому все мои друзья моего отца тоже говорили об эмиграции, еврейской эмиграции. В 70-е годы, когда разрешили после Хельсинских соглашений Брежнева, когда началась такая массовая эмиграция, то, конечно, находясь в семье, где папа еврей, конечно, там тоже все время разговоры одних, других, третьих. Эмиграция для меня была таким одной из путей моей жизни, с одной стороны. С другой стороны, у меня стало неплохо получаться на саксофоне. Я попал в отличный ансамбль Давида Голощекина. Потом я работал в оркестре Олега Лунстрема. Потом я работал в оркестре, в ансамбле Николая Левновского, «Аллегро». Тоже это были замечательные музыкальные опыт, замечательные музыкальные счастья играть с такими музыкантами. Но их было мало, они были единицы. Это было, пожалуй, единственные три профессиональных коллектива, где я мог и хотел работать. Как только нас уволили из-за прописки из оркестра Лунстрема, то я, когда вернулся в Ленинград, то я не мог найти себе работу. То есть я нашел себе работу, конечно, в ресторане, но я не хотел там работать. Я нашел работу в каком-то оркестре, создаваемом, полуэстрадном. Но там тоже мне было неинтересно. Меня звал к себе Константин Арбелян, знаменитый музыкант из Еревана. Армения приглашал после оркестра Лунстрема взять кресло, так сказать, первого альтсаксофона. Но тоже лететь в Ереван, где свои традиции. Я молодой, резкий, амбициозный парень. Я тоже не очень как-то думал, что, может быть, не самое лучшее, что я хочу. Затем, знакомясь с разными людьми, я познакомился со своей будущей женой еще в 80-м году. И в 86-м она предложила вернуться к моему предложению, которое я сделал в 80-м. Вот так я эмигрировал, я остался советским гражданином. У меня сохранился советский паспорт, но я уехал. Для меня был такой пример замечательный Алексей Зубов, саксофонист, который женился на гражданке США, но все время приезжал в Москву, рассказывал, делился, помогал музыкантам. Всегда был добрый, отзывчивый, и мне он так нравился, и я хотел быть похожим на него, а быть похожим на него, он был жениться на американку. Вот. Но мне, как и ему, повезло, и поэтому я эмигрировал в Соединенные Штаты. Но я никогда, я был как бы антисоветчик, Но я никогда не хотел бороться с системой, потому что бороться было очень сложно бороться с людьми, которые в какой-то системе чувствуют себя хорошо. А нужно мне было бороться или нет? Мне, в принципе, все устраивало, кроме того, что я не мог играть ту музыку, которую люблю, на том уровне, на котором хочу. Я мог бы ее играть, но не на таком уровне. То есть мне, опять же, не запрещали. Но мне было интересно играть с музыкантами высшего уровня, такими как Чик Корея, Хэппи Хэнкок и прочее, и прочее. Что, в принципе, я и получил, когда приехал в Америку. Хотя было тяжело, была ностальгия. Я разговаривал со всеми моими друзьями, звонил папе, маме, Голощекину, с дедушкой переписывался. Разговаривал с ребятами, рассказывал, что в Америке хорошо, что плохо, как относятся, как не относятся. Дрался с американским хоккеистом, с одним, когда стал играть в хоккей, который считал, что я коммунист. Я ему доказывал, что я не коммунист. Уехал из Советского Союза. Он сказал, говорит, вы все русские коммунисты. Это был 87-й год.
Коммунисты и шпионы.
Шпионы нет, коммунист просто. Шпион это уважение. А коммунист, это значит, в голове определенные идеологии, определенная заточенность на социальное равенство. Хотя парень-то был небогатый. Самое главное, что он-то сам как бы был пролетарий, как, ну, в нашем понимании. Такой небольшой такой, маленький бизнес у него. Малый бизнес, да, но это пролетарий, он там что-то там ковал или что-то там подковывал, там, не знаю, что он там делал. Но он считал меня коммунистом. Поэтому в Америке, конечно, мне очень понравилось. В Америке мне понравилось то, что перед пешеходами останавливались машины. Где бы ты ни переходил, не только на пешеходном переходе, но улыбались как-то все. Все было очень, очень по-другому. Я знал, что так будет, но просто я не ожидал. У меня был шок количества мяса в огромном супермаркете. Я к концу этой, проходя по супермаркету, там, где было мясо, я просто, у меня была истерика, я смеялся, я не мог, я просто стоял и смеялся. Я просто не мог поверить, потому что я ни разу в своей жизни не купил мясо в магазине. На рынке дорого, а в магазине его не было.
Но потом, когда вы возвращались, это же уже было, наверное, совершенно иначе, чем уезжать, потому что, когда уезжаешь из Советского Союза, тебе вроде как непонятно, сможешь ли ты вернуться, а когда возвращаешься в Россию, это же уже другая история, уже мир изменился.
Ну, я же рассказал, что я женился на американке, у меня был советский паспорт, то есть я мог, в принципе, в любой момент, ну, как бы не возвращаться совсем, но мог приезжать. Моя миграция была не разрыв с Советским Союзом. То есть мне в этом плане повезло. Я бы эмигрировал и по еврейской линии. То есть это не поймите меня неправильно. Но просто по еврейской линии папа, по-моему, все время прятал приглашения, которые приходят. Вот, евреи тогда в то время приходили приглашения. Ты по приглашению уезжал на воссоединение семьи. Нам не приходило. Или приходило от меня прятали. Я был главный человек, который хотел уехать. И когда я вернулся, была совсем, во-первых, другая страна. Она была... другие отношения. То есть так быстро все сменилось за какие-то там три... У меня не было 5 лет. Я не могу сказать, что я впечатлился от того, что я увидел, когда вернулся, особенно в октябре. Это было очень серо, это очень было холодно. Прямо, можно сказать, не очень. Лица черные куртки, лица достаточно боевые, агрессивные. Ну, только лица как бы. Сама маска на лице. Люди-то добрые, но ужасные. На лицо ужасные, добрые внутри. Вот, это был 92-й год. И многим американцам, когда я смотрел американский фильм «Советский Союз», там все время Москва была показана в таких серых тонах, темных. Вот особенно этот замечательный фильм про саксофониста, который сбежал, который хотел сбежать. А, нет, не сбежал саксофонист с Робин Уильямсом. Этот фильм называется «Москва на Гудзоне», «Москва на Хадсон». И там Москва такая серая-серая в кино. И когда я вернулся, и я всем американцам в Америке, ну, я не мог же совсем говорить плохо про мою страну, где я родился, где у меня было много счастья. Я говорю, ребята, это Россия не такая, она, конечно, Советский Союз, он, конечно, там есть свои нюансы, но она не такая серая, Москва, она красивая.
Хорошо, Игорь Михайлович, вот второй повод для нашей беседы – это ваш предстоящий концерт с Винтоном Марсалисом. Легендарный русский саксофонист и легендарный американский трубач снова вместе сыграют. Вы как раз в ваш американский период познакомились с ним. Как вы вместе стали играть?
Я услышал о Винтоне Марсалисе в далеком 80-м году или 81-м, когда он появился. Был поражен, что какой молодой трубач-виртуоз играет с моими любимыми музыкантами. Он в квинтете Херби Хэнкока заменил одного из самых выдающихся трубачей Фредди Хаббарда. Конечно, я о нем много слышал, и мы с ним увиделись на фестивале, где вместе выступали, по-моему, это было в Ньюпорте. И потом обо мне пошли какие-то слухи, он на меня обратил тогда внимание, и мы с ним начали общаться. Потом он стал руководителем в Линкольн-центре, я жил в Бостоне, когда мы познакомились, мы так редко виделись. Когда стал уже в Нью-Йорке, он стал заходить к нам в ресторан «Русский самовар», где мы по средам играли джаз. И так мы общались. Но потом, когда я стал периодически ездить в Россию, я стал думать о том, как Уинтона пригласить в Россию, потому что он восхищается и русской культурой, и русской литературой, и философами. Он такой очень, очень образованный, очень эрудированный человек. И когда мы с ним стали больше общаться на эту тему, он приехал нашими стараниями, он смог приехать с Линкольн-центром в 98 году. И тогда мы с ним очень плотно поиграли, посидели, поговорили. Уже была другая страна, ему очень понравилось. Потом был 99-й год, он уже выступал с оркестром Михаила Плетнева, российским национальным оркестром играли. Они Пер Гюнта, по-моему, в обработке Линктона. Ну и все больше и больше нас захватывала взаимная симпатия, уважение. Любовь, он пригласил меня на открытие джаз в Линкольн-центре. Услышав мой оркестр, который я создал, вообще обалдел, и через 3 года мы поехали выступать вместе с Уинтоном и с его оркестром. 2 оркестра были на одной сцене. Для нас это была большая, конечно, честь, вызов, испытание. Но в Америке мы, в общем-то, вроде бы достойно выступили. Но самое главное было не победить. Наше было желание создать музыку вместе и друг другу помочь, поддержать друг друга. Поэтому, конечно, и для молодых музыкантов, которые со мной приехали, для меня это было очень важно, интересно и здорово. Уинтон пришел ко мне на 50-летие. Мы с Уинтоном выступали вместе на Львовском джаз-фестивале. Уинтон записал несколько соло на моем альбоме, моего оркестра. Так что у нас, мы очень дружим, любим, но у нас у каждого свои планы, свои интересные проекты. Мы следим друг за другом. Очень радуемся, что нам опять, у нас есть опять возможность сыграть вместе, но уже в Москве, отметить наше 60-летие.
У вас же разница там несколько дней, по-моему, да? С дня рождения?
Да, 9 дней.
9 дней?
9 дней. Мы там 18-го, я родился 27-го. Он старше меня, и приходится терпеть.
Получается, уже традиция раз в 10 лет вместе отмечать юбилей у вас?
Да, 10 лет назад мы действительно это сделали, и это было незабываемо несколько дней, и сам концерт в Кремле, и потом джем-сейшн, и встречи. То есть мы очень часто встречаемся, особенно когда в Нью-Йорке, то, конечно, мы проводим несколько дней у него в квартире, где приезжает тоже много интересных музыкантов, играем с ним в шахматы, кушаем икру, которую я привожу черную. И музицируем, говорим о жизни.
Вы сказали такую фразу замечательную, что вы не соревновались никогда, да, что вы вот про сотрудничество и про то, чтобы вместе поиграть и получить удовольствие. У меня вообще такое ощущение, что вы очень много вот именно популяризируете джаз и объединяете, вот создаете площадки, фестивали, где могут и музыканты вместе выступить, познакомиться, и любители джаза, да, разных музыкантов послушать. И кроме того, у вас есть вот клуб на моей любимейшей Верхней Радищевской улице в Москве. И, конечно же, я понимаю, что вы жили в США, еще когда в России не так были популярны джазовые клубы, у вас огромный опыт, вы много где были. Что для вас, вот когда вы свой клуб открывали, было особенно важно вот в плане атмосферы? И вообще, каким вот для вас джаз-клуб должен быть?
Ну, джазовый клуб — это концертная площадка небольшая, где люди, которые пришли послушать джазовую музыку, имеют возможность перекусить и, так сказать, выпить. Это не ресторан с музыкой, это концертная площадка, где можно себе заказать еду и выпивку. Или просто, так сказать, выпивку. Допустим, Village Vanguard, там нет еды, там только напитки. А клуб Birdland, Blue Note, там ресторан. Ронни Скотт, клуб в Лондоне, который тоже основал мой коллега-саксофонист Ронни Скотт, замечательный. Там много хорошей еды, много хороших напитков. Но главное в джаз-клубе – это музыка. В Советском Союзе не было джаз-клубов вообще. А когда я начал возвращаться первый раз, ну, я не специально возвращался, я просто вернулся на концерты, пообщался, то джаз-клубы в тот период открывались, закрывались. Потому что открывали их люди из ресторанного бизнеса. Название джаз-клуб всем нравится. наши рестораточки открывают джаз-клуб. Джаз-клуб народ не ходит, они жалуются, что музыка плохая. И джаз-клуб этот закрывается как джазовый клуб. Для меня как раз джазовый клуб – это примеры, в которых я работал, и регата-бар в Бостоне, и в Бостоне джазовый клуб Райлс, и 1359 был такой клуб, и Blue Note, и Village Vanguard, и Sweet Basil, и Visionis, и Jazz Standard, и Iridium. Все эти клубы, в этих клубах я играл, бывал, и я наблюдал, как все происходит на самом деле. Отношения между людьми, которые занимаются рестораном, кухней, и людьми, которые занимаются артистами, и сами артисты, как взаимодействуют. Посмотрел на этот бизнес, и я понял, что это, во-первых, это одна из форм традиции джаза, но еще это, конечно, концертная площадка, на которой мы должны делать так, чтобы люди хотели прийти. И благодаря музыке, благодаря, так сказать, эстетическому наслаждению, они еще духовному, они еще и получили моральное удовлетворение и перекусили, как говорится. И на этом строится бизнес. И вот уже нашему клубу 22 года. И это самый главный принцип того, что не музыка главнее еды или еда главнее музыки, а это концертная площадка с предложением еды и напитка. Для меня это очень важно, чтобы многие музыканты к нам могли приехать. В 2000-е годы огромное количество джазовых звезд выступало по несколько дней, так как это принято в том же Blue Note. Приезжали и Джо Завинул, и Джимми Смит, и приезжали Рэнди Брекер, и приезжал Билли Карпер, Рон Картер, и Маккой Тайнер, и Гонзало Рубалкаба приезжал, и Иван Линдс приезжал, и Диди Бриджуотер, и Джо Лавана, и Гарри Бёртон, и Кенни Уорнер. Группы различные, Нью-Йорк Войсес приезжали, группы Бэт Пласс приезжали, Брекер Бразерс приезжали. Очень много замечательных музыкантов. Билл Эванс, саксофонист, Майк Стерн, гитарист, Рассел Малоунли, гитарист, Бенни Грин, пианист, приезжали. В общем, Рэй Браун приезжал с своим трио. То есть огромное количество величайших музыкантов выступало именно так, как это принято в США и в других странах, в джаз-клубах. По несколько дней эти великие музыканты играют. Конечно, это были аншлаговые концерты. Это было большое удовольствие. И мы всех студентов, всех музыкантов, которых мы знали, мы старались пропустить бесплатно. Это тоже был хороший опыт, когда можно после концерта выпить кружечку пива с знаменитым музыкантом, поговорить, пообщаться.
Вы много времени там проводите в своем клубе?
Ну, вы знаете, нет. Ну, чтобы заниматься другими делами, я создал хорошую команду, чтобы не быть там все время. Чтобы... Это большой искус находиться в клубе. Все время можно поесть, все время можно попить. Но мне приходится заниматься другими делами, чтобы не пропадать в клубе. Я старался... Вначале, да, я там был очень много. Но самое главное было подобрать хороших музыкантов. Самое главное было их забукировать, найти спонсоров на какие-то мероприятия. И индивидуальные были спонсоры. Так что для нас было, вот это была моя задача. Кухню налаживали профессионалы. Сцену мы, конечно, делали, докупали аппаратуру, которой не было, когда мы вначале начинали. Но в клубе каждый день нет. Все должны ходить на музыку, а не на Игоря Бутмана. Вот главное.
То есть нельзя вот так в любой день прийти и на каком-нибудь джем-сэшене услышать вас?
Нет, это можно, но это не каждый день. И потом, что я только боюсь того, что люди будут думать, вот сейчас придет Бутман, сейчас опять начнет играть, а мы хотели послушать, допустим, там Иванова там, или Петрова, или кого-нибудь еще. Здесь тоже такой искус все время играть, это не очень хорошо. Мне кажется, иногда интереснее появиться с какой-то своей новой группой или с новыми музыкантами, объявить об этом, сделать из этого какой-то особый день. Потому что, во-первых, это и бизнес. Если я каждый день буду играть, люди будут знать, что они могут прийти в любой день, и ничего особенного не произойдет. А так они знают, что в понедельник играет оркестр. Уже 22 года с самого начала в понедельник играет оркестр. У нас всегда на этом аншлаге, на эти вечера. Ну и так иногда я играю малым составом, когда совсем скучно.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.